Были большие хлопоты, чтобы в Астрахани и по Тереку выделывать вино на царский обиход. Выписаны были иностранцы, и между ними Пасказаюс Подовин, и учили виноделию русских людей. В 1658 году было прислано из Астрахани в Москву на обиход великого государя 1206 ведер, а в 1659 году из винограда царских садов прислано было вина 25 бочек. Для казенного двора надобился другой дорогой товар, который можно было добывать на юге – шелк. В 1658 году прислано было 39 гривенок шелку-сырцу, которые сделали в Астрахани шелковые мастера – иноземцы и армяне. Обратили внимание и на марену. Приказано было, чтобы русские люди продавали ее в казну, а казна будет продавать ее в Персию. В 1673 году гетман Самойлович по царскому требованию присылал в Москву мало россиян, чтобы указали, на какой земле и в какое время сеять анис. Малороссияне были отправлены в Нижнеломовские и Шацкие места. Конюшенный приказ прежде ведал боярин Конюшей, первый боярин по чину и чести. В XVII веке это звание уничтожили, и стал ведать конюшенный приказ ясельничий, да дворянин, да дьяки. В конюшенном ведомстве считалось больше 40 тысяч лошадей. Понятно, что не могло сидеть никакого боярина в приказе тайных дел. Этот приказ устроил себе царь Алексей Михайлович для переписки, о которой он не хотел, чтобы все знали. Был тут дьяк, да несколько подьячих. Но в этом приказе ведались также дела, которые особенно занимали царя. Ведалось гранатное дело и мастера этого дела. Ведалась любимая царская потеха – птицы, кречеты, ястребы. На корм этим хищникам шли голуби. Для голубей был устроен особый двор, на котором было голубиных гнезд больше 100 тысяч. И эти невинные птицы также ведались в приказе тайных дел, которые по имени долго считали чем-то очень страшным, в котором думали видеть что-то вроде тайной канцелярии. Посольский приказ, который ведал дела всех окрестных государств, долго не имел большой важности, потому что дела по сношениям с иностранными державами решались у государя наверху с боярами и думными людьми. Для переговоров с иностранными послами назначались также из бояр и думных людей. Следовательно, посольский приказ был только канцелярией Боярской думы по иностранным сношениям, и в нем сидел думный дьяк. Только со времен Андрусовского перемирия иностранные сношения были поручены одному боярину, именно ордену Нащекину, который получил пышный титул «Великих государственных посольских дел и государственной печати оберегателя», то есть канцлера. Афанасий Лаврентьевич, по своему западному взгляду, имел высокое понятие о посольском приказе. Называл его «оком России» в том значении, что иностранцы по нем судят о целом государстве и народе, и требовал от служащих в нем, от дьяков, соответственно, этому значению поведения. Требовал, чтобы дьяки не мешали кабацких дел с посольскими и были воздержаннее в своих речах с иностранцами. Но как же им было исполнить первое требование, когда с посольским приказом, под ведением посольского думного дьяка, был соединен приказ «Новгородская четверть», в котором ведались города Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, Архангельск, Вологда и другие поморские и пограничные города, сбор с них всяких доходов, а с 1667 года с посольским приказом был соединен не только приказ малороссийский, это было прилично, но также приказы или «чети», то есть четверти – Владимирская и Галицкая. Дела, подлежащие ведению поместного приказа, ясны из самого его названия. Служебными назначениями, военными и гражданскими, заведовал разрядный приказ, потому что различия между обеими службами не было. Те же самые лица назначались одинаково в ту и другую. Но так как впоследствии появились особые разряды войска, то для их ведения явились и приказы. Стрелецкий, рейтерский, пушкарский, иноземный, ведавший иноземных служилых людей. Приказ большой казны ведал гостей, гостиные суконы сотен торговых людей, серебряного дела мастеров и многих городов торговых людей, также денежный двор. Большой приход собирал доходы в Москве и других городах с лавок, гостиных дворов, с погребов, с меры, таможенные пошлины. Счетный приказ ведал приход и расход всего московского государства. Разбойный приказ ведал уголовные дела всего московского государства. Для гражданского суда в делах служилого сословия два судных приказа – московский и владимирский. Приказы, ведавшие известные области, были приказ Казанского дворца, сибирский приказ княжества Смоленского, новгородская четверть, владимирская четверть, устюжская четверть, костромская четверть, галицкая четверть. Всех приказов было больше 40. Доходу в них приходило со всего государства 1 300 000, кроме сибирской казны. Подле обширных приказов, которые стекались разнородные дела, видим приказ панафидный, в котором ведомо было поминовение по усопших царях, аптекарский, в котором ведомы были аптека и медики иностранные, 30 человек и русские ученики их, человек с 20. Приход сбора стрелецкого хлеба – особый приказ. Кроме приказа каменных дел, был еще особый приказ каменных житниц. Приказы были наполнены подьячими, которые делились на старых, средней статьи и молодых. Разница в жаловании была в ином приказе от 40 рублей до 2, в другом – от 65 до 4, в третьем – от 50 до 5, в ином – от 20 до 1. Некоторые подьячие получали поместный оклад по 350 и 250 четвертей. Кроме подьячих, получавших жалование, верстанных, были еще служившие без жалования, из одних доходов, неверстанные, которые разделялись на старых и молодых. Неверстанных в ином приказе было немало, доказательство, что можно было быть сытыми и без государева жалования, из одной пищи деньги. Так, например, в разрядном приказе было 74 подьячих верстанных и 33 неверстанных. Бояре, окольничьи, думные, дворяне и дьяки засели по приказам, но много еще остается служилых людей не так знатных, которым нет места в приказах, а покормиться надобно. Бьют челом воеводы покормиться, челобитное исполнено. Рад дворянин собираться в город на воеводство, и честь большая, и корм сытный. Радуется жена, ей тоже будут приносы. Радуются дети и племянники, после батюшки и матушки, дядюшки и тетушки, земский староста на праздниках зайдет и к ним с поклоном. Радуется вся дворня, ключники, подклетные будут сыты. Прыгают малые ребята, и их не забудут. Пуще прежнего от радости несет вздорные речи юродивый, блаженный, живущий во дворе. Ему также будут подачи. Все поднимается, едет на верную добычу. Вот вдали уже видна соборная церковь города. Все русские города с первого взгляда были похожи друг на друга. В середине самый город, то есть крепость, очень редко каменная, обыкновенно деревянная. В ином городе городовой мастер, голландец, сделал земляной вал. В городе соборная церковь, съезжая или приказная изба, где сидит воевода, судит и рядит, перед которой бьют на провиже неисправных плательщиков. Губная изба для уголовных дел, казенный погреб или амбар, где хранилась пороховая и пушечная казна, тюрьма, одна или несколько, святительский двор, воеводский двор, осадные дворы соседних помещиков и вотчинников, в которые они переезжают во время неприятельского нашествия. За стеною посад, здесь большая площадь, где в торговые дни ставится с хлебом и со всяким товаром. На площади земская изба, средоточие мирского управления, где сидят земские старосты с посадскими людьми, гостиный двор, таможня, кружечный двор, конская изба. Далее идут дворы тяглых людей. На дворе изба, теплое жилье, да баня с предбанником, да клеть с подклетом, да подпогребница. Все это нехитрое строение стоит иногда 3 рубля. Зимою в избе тепло, но летом в иных городах бывало очень холодно. Наступит весна, проглянет несколько теплых дней, по городу и по саду уже ходят берючи и кричат. Заказано накрепко, чтобы изб и мылин никто не топил. Вечером поздно с огнем никто не ходил и не сидел, а для хлебного печенья и где есть варить, поделайте печи в огородах и на полых местах в земле, подальше от хором, от ветру печи огородите и лубьями ущитите гораздо. По воеводскому приказу запечатают избу и баню, надо обнажить в клете. Завернут холода, а во многих местах они завертывали часто. Люди трясутся от холода. Иному и горячим согреться нельзя. Печь в огороде развалилась, а новой класть нельзя. Нет ни одного каменщика и кирпичника. Все выгнаны в Москву на работы городовые и царские. Ни щей сварить, ни хлеба испечь негде. И от той стужи, и от хлебной нужи расходятся люди от своих домов, живут по волостям и деревням. Среди дворов с нехитрым строением, избами, клетями виднеются церкви, вообще тоже нехитрого строения. Иные каменные, но больше деревянные. Подле церквей дома священников и причта. Прихожане выбирают священника, выберут и возьмут с него запись. «Призвали они меня, попа такого-то, полюбовно и челобитную за руками». Архиерею, а мне подали, и мне, попу, служить из церковного дохода мирского подаяния. Да мне ж, попу, быть послушну к болям и кроженицам, и ко всякой духовной потребе, и в церковь Божию. Я за церковное место никаких денег не дал и церковного места не купил. И служа мне в той церкви, строение церковного и всякой утвари своим не называть. И до церковных свеч, и до огарков, и до денежного церковного сбору дела нет. И того церковного места мне, попу, не продать и не заложить, и на свое имя не справить, и ни в какие крепости не укрепить. И по умертвии моем жене моей, детям, и роду моему, и племени до того церковного места дела нет. А церковников мне без мирского ведома одному не принимать и не отказывать. А буди я против всей записи в чем-нибудь не устаю, и им, прихожанам, с докладу архиерея мне от церкви и от церковного места отказать. Подобные записи объясняются жалобами, что священники подбирали церковников под свою руку и церковную казну называли своею. При церквах же находились богадельни или дома нищей братьи. Около каждой церкви – кладбище. В конце города – убогий дом, где хоронили тела казненных смертью преступников, людей, умерших в государевой опале, также опившихся самоубийц-утопленников. Воевода въезжает в город. Старый воевода сдает ему крепостное строение, здание, оружие, запасы, деньги, бумаги. Новый воевода пересматривает все по описям, считает по приходным и расходным книгам, проверяет списки служилых, посадских и жилецких людей, их детей и братьев и племянников, которые в возрасте, соседей и захребетников. Воевода привез с собою длинный царский наказ – где исчислены все его обязанности, как он должен промышлять государевым делом, смотреть, чтоб все государево было цело, чтоб везде были сторожа, беречь накрепко, чтоб в городе и уезде не было разбоя, воровства, убийства, бою, грабежа, корчимства, распутства. Кто объявится в этих преступлениях, того брать и по сыску наказывать. Воевода судит и во всех гражданских делах. Воевода смотрит, чтоб все доходы государевы доставлялись сполна с города, из уезда. Вторым лицом после воеводы был губной староста, ведавший дела уголовные. Его выбирали всех чинов люди из дворян и детей боярских. Иногда, впрочем, губной староста без выборов назначался правительством, но были лица, выбиравшиеся одними земскими людьми на мирскую службу. Главное между ними лицо – это земский городовой и всеуездный головной староста. Староста один для города и уезда, потому что уездные крестьяне связаны с посадскими людьми общими хозяйственными распоряжениями. Сообща раскладывают подати, сообща кормят воеводу, который управляет городом и уездом вместе. Вследствие этой связи между посадскими людьми и уездными крестьянами последние посылали в земскую избу выборных людей к совету – волостных третчиков. Как только выберут земского старосту, подьячий пишет запись, и все избиратели прикладывают руки. В записи говорится: «Все посадские люди выбрали и излюбили в мирскую службу в головные старосты такого-то, ведать ему в мире всякие дела и в них родить, а нам, мирским людям, его слушать. А не станем его слушать, и ему нас вольно и неволею к мирскому делу нудить. А ему миру никакой грубости не учинить, а что миру от его грубости учиниться и ему собою поднимать». Кроме головного старосты в некоторых городах, ему в товарищи выбиралось еще несколько земских старост. Главным предметом совещаний земских старост с посадскими и советными от крестьян людьми в земской избе была раскладка податей, выбор окладчиков из лучших, средних и младших людей, добрых и знающих людей, досужих, ведая чью от жития к Богу душевную добродетель и правду, и которым бы такое окладное дело было в обычай. В земской же избе посадские люди выбирают целовальников по государеву делу. Воеводе запрещено вступаться в денежные сборы и в мирские дела, отнимать волю в мирском окладе и в иных делах. Запрещено складывать данный оклад с посадских и уездных людей без сыску и приговору мирских людей. Запрещено вмешиваться в выборы. Воевода только берет выборы по выборных целовальниках за руками выборных людей и отцов их духовных, и после не может выборного целовальника переменить или посадить в тюрьму без вины для своей корысти. Но по вине может и переменить, и посадить в тюрьму, потому что воевода обязан наблюдать, чтоб земские старосты, целовальники и денежные сборщики, мужики богатые и горланы мелких людей не обижали, лишних денег с мирских людей не сбирали. Второй предмет совещаний на сходках в земской избе – городовое хозяйство. Так здесь приговаривали разделить пахотную землю во всех городских трех полях на известное число лет впредь до мирского же раздела. При этом посадские люди приговаривали, что никто не смеет отдать своего участка постороннему человеку ни на один год, ни на одно лето. Если же отдаст – то теряет свой участок, который отбирается в мир.